Здравствуйте. Сегодня понедельник, 28 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия продолжает военную агрессию против Украины. Что означает приказ Владимира Путина о переводе ядерных сил сдерживания на особый режим боевого дежурства? Ради поддержки Украины Европейский Союз отказался от запрета на поставки летальных вооружений стороне военного конфликта. Также сегодня.
Города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но в войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне, увы.
Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом помешать использованию белорусской территории и армии в войне России против Украины. Агрессия России против Украины продолжается уже пятый день. Я намеренно не буду приводить в этом выпуске оперативную информацию о боевых действиях и данные о потерях. Скажу только, что с обеих сторон потери есть. Количество беженцев из Украины на вчерашний день составляло около 400 тысяч человек. Очень рекомендую всем, кто слушает этот выпуск «Времени свободы», обращаться к нашему сайту www.svoboda.org, который ведет хронику войны. Я хочу отметить, что мои коллеги тщательно проверяют информацию, которая потоком идет с разных сторон, прежде чем опубликовать какие-то данные и назвать имена плененных или погибших. В Украине есть номер телефона горячей линии, по которой матери российских солдат могут выяснять судьбу своих сыновей, посланных воевать. Есть телеграм-канал, который называется «Взятые в плен солдаты России на войне в Украине». В нем, как и в других аналогичных каналах, публикуются данные о пленных и погибших. Я сам несколько раз вбивал в поисковики соцсетей имена тех, о ком там говорится, и почти всегда находил их личные страницы. Россия, где данные о потерях армии в мирное время засекречены, вчера впервые признала наличие убитых и раненых. А мы давайте послушаем Бориса Немцова, 7 лет со дня убийства которого исполнилось минувшей ночью.
Что получит этот Путин в итоге, скажите мне? Что он получит? Он получит врага в лице Украины. Всю дорогу меня спрашивают, а зачем ты пришел на этот марш? Марш мира и свободы. Зачем? Я говорю, потому что я патриот страны. Потому что я против войны. Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, груз-200, чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести, хоть какие-нибудь. Самый простой ответ такой: он больной человек. Он очень психически больной человек. Институт сербского, Кащенко, врачи, санитары, уколы с утра до вечера. Вот что нужно. А потом я подумал, нет, он не просто больной человек. Он еще циничный и подлый человек. Он хочет, используя вот эту операцию, хочет править нами вечно. Мы должны сказать «нет войне». Мы должны сказать «хватит маразму». Мы должны сказать «Россия и Украина без Путина». Россия и Украина без Путина. И последнее. Слава России! Слава Украине!
Эти слова были сказаны Борисом Немцовым на марше мира в Москве в 2014 году после аннексии России и Крыма. Просто поразительно, насколько актуально его слова звучат сегодня. Такое впечатление, что Немцов говорит ровно о том, что происходит сейчас. Мне не раз приходилось встречать в социальных сетях ожесточенные споры о справедливости нынешней войны в Украине. Удержусь от обсуждения влияния российской пропаганды на умы россиян. Приведу только для сравнения два высказывания, фактически на одну тему. Первое. Владимир Путин призывает украинских военных взять власть в свои руки и повернуть оружие против нынешнего руководства Украины. И, сидя в своем кабинете в Кремле, заодно выражает поддержку российским военнослужащим.
Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.
Говорил Владимир Путин. А теперь послушайте обращение к российским и белорусским солдатам, с которым выступил находящийся сейчас в осажденном Киеве советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Уважаемые солдаты Вооруженных сил Российской Федерации и Беларуси, не выполняйте преступные приказы. По ходу кампании, которую вы можете отслеживать, прекрасно видно, что еще сутки двое, и вы захлебнетесь в наступлении. Ваше командование применяет вас как мясо. Иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупнонаселенные города с очень серьезной обороной, такие как Киев и Харьков, и которых расколошмачивают за час, невозможно. Смертями ваших товарищей по оружию переполнен весь интернет. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что даже если лично каждый из вас уцелеет, что маловероятно. И вот этот вот последний бой, который вы пытаетесь дать в районе Харькова и в районе Киева, ни к чему, кроме смертей, не приведет. Многие из вас уже общаются с нашими мирными жителями. Многие из вас уже пытаются договариваться. Многие из вас уже сдались в плен. Но я хочу подчеркнуть очень важную вещь. Мы не считаем это плен. Мы не считаем к вашу сдачу и переход на нашу сторону, не считаем чем-либо позорным. Мне кажется, что вы сохраняете этим самым свою воинскую честь. Более того, вы делаете серьезный выбор жизни, отказываясь от войны, от ведения агрессивной войны, которая не красит ни Российскую Федерацию, великое государство с великим народом и великой культурой, ни Беларусь, наших добрых соседей с великой культурой, которых мы считаем родными нам людьми. Исторически. Поэтому просьба, складывайте оружие или отказывайтесь от выполнения преступных приказов. Руководство стран-партнеров уведомлено о нашем предложении вам. И тем из вас, кто перейдет на нашу сторону, будут даны соответствующие гарантии. По крайней мере, предварительные переговоры об этом ведутся.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Не устану повторять, сравните и сами сделайте для себя вывод, кто Путин или Арестович искренен и верен в то, что он говорит. Новостью дня в воскресенье стало заявление Владимира Путина, точнее его приказ, как верховного главнокомандующего российскими вооруженными силами, перевести в, цитата, «особый режим несения боевого дежурства ядерные силы сдерживания российской армии». Этот приказ Путин объяснил не только незаконными, как он считает, санкциями стран Запада против России, но и агрессивными их высказываниями. О том, что представляет собой этот особый режим дежурства ядерных сил, я попросил рассказать военно-политического аналитика Юрия Федорова.
В военной терминологии нет такого понятия, как особый режим дежурства. Да? Значит, есть понятие военная ситуация, есть понятие повышенная боеготовность, повышенная готовность, точнее, это имеет отношение ко всем видам вооруженных сил, в том числе и к стратегическим ядерным силам. И есть понятие, там, связанное с более-менее нормальным функционированием. То есть вот есть три уровня. Почему был введен такой странный термин, я не понимаю. И насколько я представляю себе по откликам российской прессы, которая пытается разобраться в этой ситуации, значит, никто тоже не может толком или сколько-нибудь определенно сказать. Что включает в себя это? Видимо, существует некий приказ, который нигде не опубликован, он секретный, в котором, собственно, определяется, что должны делать военнослужащие стратегических сил сдерживания. Там должно быть определено, например, порядок отпусков, порядок увольнительных, порядок несения службы в центрах связи, в центрах управления, порядок несения службы на пультах управления, скажем, запуска баллистических ракет и так далее. То есть, вот что имеется в виду. Вот это должно быть определено в приказе. Потому что в противном случае это не приказ, это просто сотрясение воздуха, потому что военные любят и требуют такой достаточно ясной конкретики. Кто что должен делать в такой-то момент. Теперь, судя по реакции Соединенных Штатов, которые ввели уровень готовности своих сил, подчиняющихся стратегическому командованию Соединенных Штатов, DEFCON-2, Это высокий уровень, очень высокий уровень готовности. За ним следует DEFCON 1, это, собственно, вот когда все сидят, держа руку на кнопке запуска, ну, на там, соответствующих устройствах, конечно. Кнопка – это, ну, такое литературное выражение. DEFCON 2 вводился, например, во время кубинского кризиса 1962 года. И тут я могу ошибаться, но, по-моему, еще вводился во время войны на Ближнем Востоке в начале 70-х годов, когда советские и американские войска готовы были столкнуться, тогда, когда у Израиля было критическое положение. Тогда советское руководство отменило вылет самолетов с так называемыми добровольцами для того, чтобы воевать с Израилем. Ну вот, DEFCON 2 – это ответ Соединенных Штатов России. И, возможно, в Соединенных Штатах решили, что в России введено нечто аналогичное. Ну, тут все могут только догадываться.
Говорил военно-политический аналитик Юрий Федоров. Слова Путина без внимания оставлены не были. Их последствия очень серьезны. Европейский Союз впервые отказался от запрета на поставки летального оружия одной из сторон вооруженного конфликта. Вот что заявил по этому поводу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
This afternoon, Putin...
Сегодня Путин объявил, что приводит российские ядерные силы сдерживания в состояние повышенной готовности. Важно подчеркнуть, состояние повышенной готовности приведены ядерные силы России. От имени Европейского Союза я предлагаю меры, которые должны помочь наступлению мира, а именно финансирование поставок летального оружия для армии Украины, а также столь необходимого сейчас топлива, защитного оборудования и медикаментов. Пало еще одно табу – табу на поставки оружия странам Европейского Союза, сторонам боевых действий. Мы идем на это, поскольку мы должны вмешаться в эту войну и поддержать украинскую армию.
Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в Гомельской области начались мирные переговоры между Россией и Украиной, на успех которых в Киеве, правда, мало надеются. Первый раунд уже завершился, но мы пока не знаем результатов, а я приведу высказывание декана Высшей школы журналистики МГУ Виталия Третьякова в ходе, не удивляйтесь, программы Первого канала «Большая игра». Вы, мне кажется, можете почувствовать, как занервничал ее ведущий Вячеслав Никонов, а Третьяков, возможно, сам того не желая, наступил Кремлю на больное.
Мы фактически противопоставили себя всему Западу. Это реальность самолета, которым не дают прилетать и так далее.
Ну, началась, не первое столетие.
Нет, началась игра очень большая, очень серьезная. На судьбу европейского континента, может быть, даже большую. В том числе и нашу судьбу, этих людей на судьбу. И совсем не маленький вопрос, с кем будет заключено вот это перемирие, ну, неважно, как назвать. Кто его признает, кто не признает, можно ли отречься на следующий день. Я не вижу... Вот этой оппозиционной политической силы на Украине, они исчезли куда-то. Ну, может, им не дают говорить.
Ясно, что они были зачищены на протяжении последних 8 лет.
Ну хорошо, еще неделю существуют. Назад они выступали по всем нашим телеканалам.
И будут, а никуда они не денутся. Сейчас мы еще на третьем дне военной операции.
Но не вижу я их, не слышу, не вижу.
Увидите.
Говорил декан Высшей школы журналистики МГУ Виталий Третьяков. Это был фрагмент программы Первого канала «Большая игра». Где же действительно украинская оппозиция, которая еще недавно так жестко критиковала президента Зеленского? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, содержится в высказывании украинского художника, основателя арт-группы «Мурзилки Интернешнл» Сергея Захарова. Он был гостем эфира телеканала «Настоящее время».
Я чувствую в какой-то мере даже удовлетворенность в том, что наконец-то эта империя захлебнется и разрушится. Я не знаю, у меня чисто субъективное мнение, так как я вот эти звуки выстрелов, обстрелы, они не новы для меня. Я их слышал в Донецке, но в Донецке там была другая ситуация. Вот в Донецке мы ждали освобождения как раз, что зайдут таки наши и вернут город. Здесь ситуация немножко другая. И ты понимаешь, что враг лезет на твою землю. Ты понимаешь, что за 2-3 уже дня просто захлебнулся план и у тебя те надежды, которые были в первый день, они оправдываются, ты видишь, что на самом деле все это закончится гибелью Российской империи, так или иначе. То, что я чувствую от людей и вижу, я вижу сплоченность и необыкновенную решимость. Все какие-то наши бытовые политические споры, которые доходили до каких-то совершенно яростных соплей и точек. Например, я могу сказать, что выбор, опять же, президента разделил людей. Да, я был на стороне, например, не президента Зеленского. Я голосовал за Порошенко, это был мой кандидат. И я очень негативно воспринимал все действия нынешнего президента. Но сейчас я хочу сказать, что вот это время, которое действительно, оно удивительно, потому как люди объединяются. Ты видишь, действительно, настоящую нацию, ты видишь Украину, ты ощущаешь, не знаю, какой-то необыкновенный энтузиазм, ты видишь, что люди, которые смогли выстоять на Майдане, которые могли снести действующую власть против той системы, они могут выстоять и в этом бою и ускорить крах империи.
Говорил украинский художник Сергей Захаров. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера с обращением к гражданам Беларуси, где вчера же проходил так называемый референдум по конституционной реформе, цель которого – обеспечить несменяемость власти Александра Лукашенко. Давайте послушаем фрагмент выступления Зеленского.
Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, а многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но в войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне, увы. С вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям. Как вы будете смотреть в глаза друг другу. Своим соседям. А мы ваши соседи. Мы ваши соседи. Мы украинцы. Будьте Белоруссией, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня.
О том, как заявление Зеленского было воспринято в Беларуси, где, напомню, уже больше полутора лет продолжаются жестокие политические репрессии, а лидеры оппозиции находятся в тюрьме или вынуждены жить за рубежом, я попросил рассказать обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Не обошли мы и тему посредничества Лукашенко в организации нынешних переговоров между делегациями Украины и России.
В общем-то, реакция была достаточно сильной. Именно в день референдума тысячи людей в разных городах Беларуси, не только в Минске, вышли на улицы с антивоенными манифестациями. Причем, поскольку люди приходили на избирательные участки в день референдума, то на некоторых участках фактически возникали такие стихийные, спонтанные антивоенные митинги. Общая цифра вот вчера по стране было задержано 800 человек. И это при том, что в Беларуси продолжается жесточайший террор. Людей арестовывают за флаги, людей арестовывают за носки не тех цветов, людей арестовывают за то, что они чуть ли не два года назад участвовали в протестах. И тем не менее люди вышли, и люди высказали свое отношение к происходящему и к тому, что Беларусь, в общем, оказалась втянута в это преступление, в эту агрессию, пусть и косвенно, но все равно втянута. И люди говорили о том, что белорусы не должны воевать с украинцами, не должны ехать на эту войну. В общем-то, в контексте войны референдум прошел незамеченным, по-моему, никем. Референдум прошел так, как обычно референдумы в Беларуси происходили до 2020 года. Я вот сравнил с данными 2004 года референдума, когда Лукашенко сняли ограничения на количество президентских сроков. Ну, сейчас даже поскромнее. 78% явка, из них 83% проголосовали за. Но дело в том, что сам Лукашенко объяснял, что ему, в принципе, и так хорошо, потому что ответ «нет» означал бы сохранение нынешней конституции, тоже диктаторской, той, по которой в 2020 году людей били и сажали в тюрьму. Так что в данном случае ему, в общем, по-любому хорошо. А что касается какой-то легитимации его власти, что вот, ну, всё-таки народ его поддерживает, я не думаю, что это для кого-то имеет значение, включая Россию. Ну, он пытается играть, вот он, как говорится, вы будете смеяться, но он снова миротворец.
Да, я уже даже боюсь формулировать вопрос на эту тему, но, конечно, нельзя не спросить, вот это посредничество, это что, это какая-то заначка на будущее, когда придется оправдываться?
Это заначка, конечно, это зависит от того, что это будет. Возможно, для Лукашенко это повторение 15-го года, когда он, ну, был, так сказать, все-таки суверенным правителем, он был хозяином этой мирной конференции, но мне это напоминает другую историю, которую он сам рассказал 24 февраля утром на совещании со своими силовиками. И он сказал, что он ночью приказал своему министру обороны позвонить министру обороны Украины, сформулировать некие требования и сказать, чтобы министр обороны Украины позвонил Шойгу. И Лукашенко потом комментировал: «Не позвонил мерзавец». Ну, в данном случае Лукашенко был использован просто как почтальон Печкин. То есть он был использован как почтальон, который передал Украине ультиматум. Теперешняя его роль, в общем, не намного отличается от той, про которую он сам 24 февраля рассказал своим силовикам. Ну, это не 15-й год.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Петиция с требованием прекращения войны в Украине на сайте change.org собрала к моменту записи этого выпуска уже почти 1 000 000 подписей. Против войны высказываются даже те, кому, как говорится, есть что терять при нынешнем режиме. Крупные бизнесмены, артисты, звезды эстрады, отдельные депутаты Госдумы, хотя еще совсем недавно они же голосовали за признание так называемых ДНР и ЛНР. Тысячи людей выходят на улицы, тысячами их и задерживают. Вот что рассказывает Леонид Драбкин, участник включенного в реестр иностранных агентов Роскомнадзора правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо.
Мы знаем про то, что за вчерашний день было задержано 2800 человек. Это данные не до конца полные, но близки к реальности. Я думаю, в реальности это может быть плюс 100, плюс 200 человек. Задержания были больше в 50 городах России, и это, конечно, большие цифры. Такого мы, собственно, с момента протестов в поддержку Алексея Навального не было. Важно также отметить, что протесты идут 4 дня, начиная с четверга. И каждый день задерживают людей, и за все это время больше 6000 было задержано, или около 6000 человек было задержано, и задерживают людей в разных городах России в разное время, круглосуточно, в разных точках города, ровно потому что этот протест не очень централизован, и здесь нет единых точек сбора, поэтому люди выходят достаточно хаотично, и хаотично же их забирают.
Каким наказанием подвергаются те, кто был задержан? Есть ли уже уголовные дела против тех, кто выходил на антивоенные акции?
Да, мы можем сказать, что в основном очень быстро суды работают, и очень многие люди уже знают, какое наказание им будет. Мы видим, что много людей арестовывают, многим людям дают штрафы. В Москве, в частности, кажется, что лимит спецприемников, где обычно отбывают наказание арестованные, он заканчивается, и, судя по всему, мы можем увидеть историю такую же, как была год назад, когда людей послали отбывать наказание в центр Сахарова, который для этого не предназначен, там обычно беженцев содержат. Может быть, сейчас мы с тем же столкнемся, посмотрим в ближайшие дни, потому что суды, естественно, идут в полный ход. А что касается уголовных дел, мы знаем про одно уголовное дело, связанное с броском, кажется, какой-то зажигательной смеси или чего-то горящего в Москве. И там Следственный комитет уже провел проверку. Сейчас это за 4 дня, очень быстро. И сейчас материалы дела, я так понимаю, будут передаваться в суд. Также мы знаем о том, что допросы идут некоторых людей, и, судя по всему, речь идет про 318-ю статью, связанную с применением насилия по отношению к сотрудникам правопорядка, но это пока что, скажем так, пока у нас нет никаких документов, пока нельзя про это говорить со 100% уверенностью, но, судя по всему, к этому все придет. Ну и, конечно, отмечаем, что вчера в отдел полиции являлись и сотрудники ФСБ, и сотрудники Центра по противодействию экстремизму из других ведомств, и опрашивали людей, которые там находились, и особенное внимание уделяли гражданам Украины. Пока это ни к чему не вылилось, но тревожно немножко становится от этого тоже.
Говорил участник правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Против России тем временем вводятся все новые и новые санкции, самые разные. Европа закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Принято решение об отключении от системы SWIFT некоторых российских банков. Хотя еще недавно в ЕС по этому вопросу консенсуса не было. Персональные санкции Соединенные Штаты ввели против Владимира Путина. Даже если бы российская сборная по футболу заиграла вдруг на уровне бразильцев, французов или бельгийцев, вряд ли мы увидим ее на чемпионате мира по футболу в Катаре в этом году. Отменяются выступления российских артистов по всему миру, если они публично не осуждают войну. Последствия уже очевидны. Курс рубля рухнул до исторического минимума, и даже после очевидной истеричной меры Центробанка, повысившего ставку по кредитам аж до 20%, доллар стоил на момент записи этого выпуска 106 рублей. Обрушился фондовый рынок. Зато говорить о необходимости мер по экономической поддержке российских граждан Кремль считает преждевременным. Послушайте Дмитрия Пескова.
Подождите, но пока у нас ничего не произошло с вами. То есть пока у нас что произошло, то пока... Я еще раз повторяю, по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло.
Так что у Дмитрия Пескова ничего, как вы слышали, пока не произошло. Сделайте выводы сами. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».